Владивосток. Исаев спускался по Алеутскому к вокзалу. Все заборы были заклеены приказом главнокомандующего Молчанова. «Братья, тот, в ком горит любовь к родине, придет в наши ряды. Наша награда — деревянный крест. Мы смертники. Мы не хотим жить без России. Умираем за нее и будем умирать, пока она не воскреснет». Исаев поднял воротник пальто и пошел дальше. Он шел и думал. Наша награда — деревянный крест, мы смертники. С такими лозунгами надо призывать тараканов жрать, все разбегутся. А почему такая глупость? Потому что писал и умильно плакал, любуясь собой и своим мужеством. В бронепоезде с теплым сортиром быть мужественным легко. В окопах на 40-градусном морозе трудней. Сашенька обещала прийти к 3 часам. Смешной человечек. Исаев вспомнил, как однажды он сказал Дзержинскому: «Не могу влюбиться, Феликс Эдмундович, потому что моей профессии противна любовь к женщине. Она расслабляет. Для меня любовь не спорт, который помогает набирать силы. Для меня это нечто громадное, силы отбирающие». Возле вокзала все тумбы были заклеены огромными объявлениями, куда как большими, чем «Молчановский приказ». Новый боевик Макса Линдера в театре на улице Петра Великого, 81, под названием «Она поклялась любить только военных, слабонервных и страдающих ожирением, просим не ходить, потому что никто из них не выдержит гомерического хохота. Для всех народов все дороги ведут в Рим, а для охотников-промысловиков во Владивостоке только одна — к Василию Петрову на Семеновский базар номер 41». Больше всех бросалось в глаза объявление: «Лучшая водка! Неголазоридий! Тройной очистки! Светланская, 18, мерси за внимание!» Исаев вспомнил. Унгерн, перед тем, как повести свои войска на Красную Сибирь и ДВР, дал интервью представителям американской и эмигрантской русской прессы. Он сказал, чтобы русские смогли побороть свою психическую врожденную неполноценность, я ввел в моих войсках безграничное пользование водкой, опием и гашишем. Другое объявление гласило: «Страшен человек, накормленный досыта, утверждает Библия. Приглашаем всех в нашу диетическую столовую. Гарантируем выход из-за стола с чувством легкого голода. Обслуживание — лучшие девушки города». «Понятно», — подумал Исаев. «От Библии глумятся, заманивают в бордель, сволочь. Пузатым старичкам только про диетическую столовую с девочками свистни. Они все сразу поймут, сукины дети». Сашенька, ломкая, быстрая, тоненькая, шла к Исаеву, чуть не бежала. С мороза румяная, красивая, раскосоглазая, словно японочка, улыбчивая. Лицо доброе, есть такие женские лица. Только глянь, сразу делается радостно, даже если перед тем тоска была. — Вы замерзли, бедненький Максим Максимович, — самую малость. — Зачем же вы на ветру стояли? Это неразумно.
— Разум — дикий зверь, его место под лавкой.
— Что станем делать? — улыбнулась Сашенька.
— Вы просили показать вам город с черного хода. — Вот я и стану вам его показывать.
— Прекрасно. Откуда начнем?
— С пакгаузов. — Посмотрим, что привезли пароходы. Видите, сколько их у причалов. Помните, в Онегине? Глядишь, и площадь запестрела, все оживилось. Здесь и там бегут за делом и без дела, однако больше по делам. Дитя расчета и отваги, идет купец взглянуть на флаги, проведать, шлют ли небеса ему знакомы паруса, какие новые товары вступили нынче в карантин, пришли ли бочки жданных вин, и что чума, и где пожары, и нет ли голода, войны или подобной новизны.
Как страшно, Максим Максимович. А чего? Будто он про наши сегодня писал.
Ничего страшного, просто он гений. А дальше помните? Но мы, ребята, без печали, среди заботливых купцов, мы только устриц ожидали от цареградских берегов.
Что устрицы? Пришли, о радость! Летит обжорливая младость глотать из раковин морских затворниц жирных и живых, слегка обрызнутых лимоном. Шум, споры, легкое вино из погребов принесено на стол услужливым атоном. Часы летят, а грозный счет меж тем невидимо растет.
Ведь это же про нас. Часы летят, а грозный счет меж тем невидимо растет. Мы пьем, смеемся, мужики вилы натачивают. Вот наша горничная на меня волком смотрит. Действительно, только в России могли так легко и бездумно отдать большевикам в октябре свободу, завоеванную в феврале.
Отдали такую же свободу, как у нас здесь?
Конечно.
Вы считаете, что наша здешняя ситуация может считаться эталоном свободы?
В некотором роде.
Да.
Да, да, да.
Только, пожалуйста, не начинайте еще интеллигенцию нашу бронить. Обидно за интеллигенцию, когда ее топчут. Как с кем надо счет свести или повод для ужина необходим, такая да бронить интеллигентов.
Они прошли контрольный пункт. По журналистскому удостоверению охрана пропустила Исаева, подобострастно козырнув ему. Провинция испытывает благостный страх перед прессой. Вдали, за третьим пагаузом, построенным совсем недавно из американского ребристого металла, стояла цепь японских солдат с винтовками наперевес. Было слышно, как на причале протяжно скрижетал плохо смазанный кран. Разгрузку вели русские, это было ясно, потому что старший кричал басиста: «Майнай легко! То ж тебе не баба с цицками, а кабриолет с пушкой!» Начальник последнего караула, маленький японский унтер-офицер в очках, быстро посмотрев удостоверение Исаева, улыбчиво ответил: «Нельзя идти».
«Почему?»
«Нельзя идти», — повторил он, еще более обворожительно улыбаясь. «Там русские люди ругаются бранными словами, которые недопустимо слышать такой очаровательной барышни».
Из-за пагауза выскочил Чен. Как обычно, фронтоват, в руке тросточка с золотым набалдашником, пальто короткое, как сейчас вошло в моду в Америке. Островерхая японская шапка оторочена блестящим мехом нерпы. Лицо лоснится. Видно, с утра получил в парикмахерской массаж с кремом-вытяжкой из железы кабарги. Кожа делается пахучей, эластичной, морщины исчезают. А откуда у Чена морщинам взяться, когда ему 24 года? Хотя морщинки у него под глазами есть как-никак 4 года, он работает в белом тылу. Когда ночью каждый шорох кажется грохотом, а днем в любом идущем сзади видишь филера. Чен подскочил к унтер-офицеру, что-то сказал ему по-японски, быстрым жестом сунул в руку зелененькую банкноту. Унтер отвернулся, и Чен провел Исаева с Сашенькой сквозь строй японских солдат. Те смотрели мимо. И вроде бы не видели троих людей, которые прошли, касаясь их плечами.
— Что вы ему сказали? — спросила Сашенька.
— О, я прочел ему строки из Бо Цзюи, — ответил Чен.
— У нас сегодня день начался с поэзии, — улыбнулся Исаев.
— Что это за стихи? — Это не стихи. Скорее, это труд по практической математике великого китайского мудреца.
Так совершенно рифмы.
Они вышли на причал. Громадный кран, размахивая стальной шеей, поворачивался, спуская вниз на бронированную платформу огромный зеленый танк. Три танка уже были сгружены, и возле них возились японские техники, объясняя русским офицерам, как заводится мотор. Сейчас, когда машины ревели, пуская из выхлопных труб клубы черно-синего дыма, казалось, что стреляют из пулеметов.
— Какие страшилища!
— сказала Сашенька.
— Словно животные из каменных веков.
Каменный век был один, — улыбнулся Исаев.
— Эпохи в нем разные. — Еще 7 штук осталось, — заметил Чен. — Правда, что-то стряслось с краном, боюсь, испортился.
— Отчего разгружают капелевские солдаты?
— Видимо, не надеются на грузчиков.
— Понятно, — задумчиво сказал Исаев, провожая взглядом раскачивающийся в воздухе танк. Вдруг в кране что-то хрустнуло, застонало, потом тонко завизжало, и танк, нелепо перекувырнувшись в воздухе, грохнулся на камни. Раздался звон, будто разбили громадную музыкальную шкатулку. — Стойте здесь, — попросил Исаев девушку, а сам с Ченом побежал к разбитой машине. Танк лежал на боку. Дула крупнокалиберных пулеметов были погнуты, потому что удар пришелся как раз на них. Чен и Максим Максимович походили вокруг машины, сокрушенно покачали головами и двинулись обратно к Сашеньке. Исаев полуобнял Чена и незаметно сунул ему в карман его модного с оторочкой пальто маленькую записочку-шелковку. — Немедленно в центр, — сказал он. — А теперь по поводу танков. Поломка крана здесь не поможет, они его быстро починят. Надо что-нибудь придумать с бензином. Добавлять в бензин воды с соляной кислотой, вся подача полетит к чертовой матери. Дикость, конечно, но это единственный способ задержать танки здесь. Если они сейчас уйдут на фронт, это будет страшным ударом для нас. А шифровку немедленно Блюхеру. Немедленно. Это только что из сейфа премьера.
Хорошо, я сделаю это сейчас же.
Исаев пожал руку Чену и, чтобы слыхала Сашенька, громко сказал: «Пожалуйста, выпишите мне мотоцикл непременно красного цвета. Я люблю экстравагантность».
Чен приподнял свою нерповую шапку, осклабился и простоял так, пока Исаев и Сашенька не миновали цепь японских жандармов. Чен хотел было двинуться следом за ними, но заметил возле унтер-офицера подозрительного типа в синем пальто. Тип в синем о чем-то просил японского жандарма, но тот отрицательно качал головой, видно, не хотел пускать.
— Где-то я этого человека видел, — быстро подумал Чен. — Надо только вспомнить, где именно. На Светланке. Или около Полтавской.
И от греха он свернул за Пакгаус. А здесь, одному ему известными путями, вышел из порта прямо к стоянкам китайских лодок, добрался до вокзала и успел передать проводнику поезда Владивосток-Харбин Грише Кикнадзе, связному красных, работавшему под видом бандитствующего контрабандиста наркотиками, ту самую шелковку с зашифрованным текстом, которую ему только что вручил Исаев. Дорого бы долги Ацинтов за эту шелковку, потому что на ней сведения обо всех войсках, которые будут брошены на штурм Благовещенска, Читы и Иркутска. Сведения эти были известны трем людям — Меркулову, Молчанову и Фривейскому. Теперь их знали Исаев и Блюхер. Чен дождался, пока поезд ушел, и двинулся к себе домой. Возле своего дома он по профессиональной привычке оглянулся. К нему пристроились два филера. Один из них тот, что потерял его в порту. Чен не мог, конечно, знать, что сейчас его фотографии, размноженные в десятках экземпляров, Гиацинтов показывает своим агентам и осведомителям, чтобы постараться хотя бы таким образом выйти на прошлое Чена. Вдруг кто-нибудь его опознает.
— Он у нас под колпаком, — сказал Гиацинтов своим сотрудникам. — Теперь все решит время. Он выведет нас на сообщников, надо только смотреть и ждать, а время за нас.
Чен до утра мотался по городу, старался вновь оторваться от филеров, чтобы предупредить Исаева. Но оторваться ему так и не удалось. Шпики, что называется, висели у него на хвосте. И даже когда он подходил к телефонному аппарату, они тоже становились рядом, копируя прием японской контрразведки, которая первой ввела открытый шпионаж вплоть до совместного посещения уборной. Чен понял, что звонить Исаеву тоже ни в коем случае нельзя. Тогда он, купив соляной кислоты, ринулся в порт, прошел, как и давеча, цепь японских жандармов и убедился, что план его был верным. Шпики остались за кордоном, потому что они не могли предъявить японскому унтеру своих документов. Чен улыбнулся своим преследователям и бросился к пристани китайских джонок. Считал, что теперь в безопасности, предупредит Исаева и сразу же уйдет в сопки. Но, выйдя к пристани, он увидел еще двух филеров и понял, что заперт со всех сторон. Тогда он вернулся назад, развел соляную кислоту в ведерке грязной воды и, пользуясь тем, что танки стояли за пакгаузами, в темном месте стал заливать в бензиновые баки грязную воду, смешанную с кислотой. Миновав пересечение шумных и нарядных Алиутской и Светланки, поднявшись вверх по китайской мимо редакции Ванюшинской газеты, мимо охраняемого солдатами штаба японской миссии, мимо здания американской миссии, окруженного тонкими рядами колючей проволоки с пулеметчиками в воротах, Сашенька и Исаев шли по узенькой улочке смотреть город с черного хода. В окнах сидели ярко намазанные женщины.
— Что это они, как на выданье? — спросила Сашенька. — Они не на выданье, они работают. Их стоимость от 50 копеек до 1,5 рубля. Это знаменитый косой тупик.
Следующий домик был веселый, с геранями на окнах и с беленькими накрахмаленными занавесками. Во дворе слышались звонкие детские голоса. Исаев подошел к калитке и заглянул в щелку. Во дворе бегали друг за другом, играя в лапту, девочки лет 7. В кресле возле террасы сидела пожилая женщина с рукоделием. Она вышивала на белом полотенце котика с мышкой. Котик атласно-синий, а мышка красненькая, с белыми глазами.
— Это дети тех женщин? — спросила Сашенька. — Нет, эти девочки тоже продаются, — ответил Исаев. — Только за них берут по 20 рублей за сеанс.
После он привел Сашеньку на Миллионную. Огромный дом возвышался среди хибарок серым надгробием.
«Это опиокурильня», — сказал Исаев. Они поднялись на второй этаж, открыли скрипучую дверь и оказались в огромной полутемной зале. Пахло мочой и густым невыветренным табачным дымом. Курильщики опия лежали в повалку. Человек 50. Кое-кто курил, но этих было меньше. Остальные стонали, что-то выкрикивали, размахивали желтыми руками, иссушенными и страшными, выли, тихо плакали, смеялись, лаяли на разные голоса. Сашенька схватила руку Исаева ледяными пальцами и прижалась к нему. Они шли среди лежавших, кричавших и плакавших к маленькой клеенчатой двери. Исаев распахнул ее, и они оказались в пустом коридоре. Здесь, если свернуть направо, начинались отдельные кабинеты для богатых курильщиков. Миновав этот коридор, Сашенька и Исаев попали в полуподвал. Здесь был зал только для китайцев. Этот зал был еще больше того первого, где лежали русские. Окон здесь не было вовсе. Только под потолком гноилась желтым светом оплывшая свеча. Здесь было тихо, никто не кричал, как наверху в зале для русских. Здесь тихонько стонали, потому что смотритель бил крикунов и вышвыривал их голыми на мороз. К тому же люди были до того истощены голодом, что у них просто-напросто не было сил кричать. Когда Исаев попал сюда в первый раз, смотритель, отставной жандарм, напудренный как женщина, видимо, гомосексуалист, похохатывая объяснил: «Русский, он и голодный орет. И в опийном бреду, потому что в нем дух молодой. А у китайца за спиной 4000 лет истории, оттого он и молчалив. Ари, не ари, все одна крышка». Он это понятие усвоил с молоком матери. Так и лежали опий-курильщики в тишине, зловонии и мраке. Глядишь, за день человека 3 отдадут Богу душу в шальных красочных сновидениях и не заметят даже, когда настанет конец. Таких здесь зовут счастливчиками. Исаев вел Сашеньку по рабочим кварталам. Он вел ее по страшным подвалам, населенным архетичными детьми и женщинами с громадными от голода глазами. Он вел ее по ночлежным домам и сараям, где ютятся семьи. Он подвел ее к ограде чумного лазарета и показал штабеля коричневых мертвецов, припорошенных желтым снегом. Он вел ее через жизнь, которой она не видела. «Я отношусь к вам добро», — сказал Исаев Сашеньке. Глаза его сейчас по-совиному круглы, лицо белое с синевой. «Поэтому, Сашенька, пожалуйста, не надо так легко рассуждать о свободе и русском народе». Они ехали на извозчике по светлым вечерним улицам, ревела музыка в ресторанах. Разномастная толпа спешила по тротуарам, а Сашенька не слышала ничего этого, только сухой голос Исаева. «Эту свободу надо бы награждать штыком и японским танком. Никогда не повторяйте тех красивых словес, которые вы слышите вокруг себя. Это либо подлость, либо глупость. Вы же не глупые, не подлые. Я отношу это за счет вашего незнания». А навстречу извозчику, на котором ехали Исаев и Сашенька, несутся мальчишки, продавцы газет. Они орут визгливыми голосами: «Последние новости! Последние новости! Красные палачи откатываются по всему фронту! Наступление доблестных белых войск продолжается! Дни Хабаровска сочтены! Жидовский генерал Блюхер, к сожалению, не окочурился! Последние новости! Последние новости! Последние новости!» «Придержи!» — крикнул Исаев извозчику, легко спрыгнул с сиденья, купил газету, развернул ее, лихорадочно отыскивая что-то глазами. Увидел сообщение о возвращении Блюхера в ДВР, вздохнул прерывисто, воротился назад и сказал: «Большое горе на то и большое, чтобы быстро кончиться, Сашенька. А вот маленькое горе, оно вокруг, только видеть надо бы на его. Маленькое-то. Вы считаете то, что мы видели, маленьким горем?» «Нет. Я считаю то, что мы видели, горем громадным. Но я убежден, что оно скоро кончится, иначе нет смысла ходить по земле и дышать небом». Вечером Гиацинтов был вызван на прием к Спиридону Дионисьевичу. 3 часа начальник контрразведки просидел в приемной и односложно отвечал на вопросы секретаря правительства. Гиацинтов догадывался, зачем его вызвал премьер: провал операции с Блюхером. Но, как всякий человек, он цеплялся за малейшую соломинку и мечтал о том, что Меркулов еще ничего не знает о провале с Блюхером, а вызвал его для того, чтобы отправить в Вашингтон,
помочь военной миссии профессора Гаврилина. Это была затаенная мечта полковника. Гиацинтов смертельно устал. Он даже себе боялся признаваться в этом и последнее время особенно бодрился на людях. Для контрразведчика усталость подобна смерти. Иногда, вернувшись домой после страшных ночных допросов, он лежал на кровати до утра и сентиментально, несколько даже истерично, мечтал о солнечном дне на берегу моря с какой-нибудь юной девушкой. Только не возле этого моря, а около другого, там, где никто не понимает по-русски, где можно кричать во все горло на пустом бесконечном пляже, и никто не услышит твоего голоса, и тебя самого никто не узнает и никогда не сможет узнать. А у девушки с длинными голубыми глазами, в белом спортивном платье, с тяжелой чесучи, с красным кушаком, должны быть обязательно тонкие руки. И ходить она должна, чуть откинувшись назад, а грудь у нее обязательно, чтобы большая и с острыми сосками. Он бы с ней жил на берегу, в доме с плоской крышей, а балки из темного дерева, окружающие террасу, увиты толстым плющом, через который пробивалось бы солнце. Они бы сидели по вечерам у лампы и читали бы друг другу Гомера и Овидия. Дальше Гиацинтов никогда не мечтал, потому что никак не мог придумать себе занятия. Иногда он хотел быть рыбаком и завести яхту, наподобие той, которую купил в Америке Бриннер. Но рыбалка ему быстро надоела и в мечтах, и наяву. Иногда он видел себя наездником в широкополой шляпе среди пустой красной равнины, но никогда, ни разу, с тех пор, как он сменил мундир штабс-капитана артиллерии на френч полковника контрразведки, ни разу в мечтах он не видел себя среди людей. Он всегда видел себя одного, а девушку чаще всего со спины или только ее глаза, да и то ночью.
— Кирилл Николаевич,
— вкрадчиво окликнул его Фривейский,
— господин премьер-министр просит вас.
Услыхав скрипучий голос секретаря, Гиацинтов вернулся на землю, в этот деревянный кабинет, где пахло духами, как у женщины, и еще чем-то горьковатым. Возвращение это было резким, как толчок, и полковник понял, что, конечно, в Вашингтон Меркулов его не пошлет, потому что в дипломаты лезет каждый, а в ассенизаторы, вроде него, жандарма, пойди, замани кого-нибудь из этой интеллигентской сволочи. Полковник понял, что речь, конечно же, пойдет о провале операции с Блюхером, и разговор будет не из приятных.
— Послушайте, полковник,
— сказал Меркулов, не поздоровавшись и не глядя на Гиацинтова.
Я, конечно, имею забот несколько более, чем вы. Я должен читать сообщения консулов из-за границы. У меня в государстве керосина нет. Маяки на побережье гаснут. Я денег учительству 3 месяца не платил. У меня идет победоносное наступление на красных, которое не удавалось никому после Деникина. Естественно, я не могу. Я практически не имею времени разбираться с вашими вонючими агентами и доносчиками. Понятно вам?
Меркулов задышал носом, что выражало у него высшую степень обиды.
— Что я вам пугало, огородное? Ну, не вышло у вас, так и бог с ним. Но поначалу-то хоть проверьте, прежде чем своему премьеру сообщать о том, как возмущенный народ уничтожил красного министра Блюхера.
— Я хотел порадовать вас, Спиридон Дионисич.
— Я вам ваше превосходительство, а не Спиридон Дионисьевич. Одного конфуза с меня хватит, двух не хочу. Отправили арестованных большевиков в Китай или еще не успели?
— Сейчас началась погрузка.
— Отменить. Всех их оставите здесь. Чем бездельничать и искать себе легких путей, извольте-ка подготовить процесс, который покажет миру, как Москва гадит всюду, где только начинает ослабляться бдительность. Мы должны показать органическую связь красного подполья с Читой. Надо скомпрометировать большевизм, понятно это вам? Все. Срок даю 1,5 месяца. Идите, полковник, вы мне сегодня отвратительны.
Ваше превосходительство, позвольте подать рапорт об отставке.
Что?
В отставку хочу, лучше вагон разгружать.
Меркулов вышел из-за стола, приблизился вплотную к полковнику и стал перед ним на мысочке. Гиацинтов был выше премьера на 3 головы. Поднял руки, взял полковника за уши, притянул его голову к низу, к своей.
— Глупышка,
— тихо заговорил он, —
Ведь отец же я вам. Нечто можно на меня, на старого человека обижаться. Сердце у меня болит, под грудью щемит, ночью Бог ко мне приходит, от того нервен я, пойми. Всяк могу сказануть, а думаю обо всех с лаской. Ноша на мне, пойми. Хочешь, попробуй, как тяжело. Горб сразу сломит, хоть ты и крепок. Мне сейчас от вас всех нужна полная самоотдача. Тогда только приведу вас к победе, к престолу и к паперти московской.
Меркулов говорил жарким шепотом, и глаза его, суженные по-татарски, светились, замерев острыми точками.
— Я верю, понимаешь, верю в то, что грядет. Но ты помоги мне. В репрессиях против политических врагов дозировка непотребна. Время и точно понятые кандидатуры — вот главное, что обращает кровушку на пользу дела, ты это запомни. Это я тебе главное сейчас сказал. Тот станет у нас великим, кто пустит кровь вовремя и к месту. Тогда пущаю ее, хоть реки льются. Это как избавление от болезни. Это вроде как высокое давление спустить, страсть утихомирить. Понял меня?
Понял. Ну, иди. Не сердись на старика. Иди, красавец мой.
Первый рапорт, который прочитал Гиацинтов, вернувшись к себе, был именно тот, какого он так ждал, но и боялся. Филеры из третьего отдела доносили, что после встречи в порту с неким Исаевым Чен испортил танки, подлив воду с соляной кислотой в бензин.